Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Круглый стол. Москва-Свобода». У микрофона Яков Кротов. Сегодня наша программа будет посвящена легитимации. И у нас в гостях правозащитник Евгений Витальевич Чехлов и политолог, и тоже правозащитник Юрий Вадимович Самодуров. Мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Слово «легитимация» было хорошо знакомо, конечно, всем историкам и культурологам, и политологам в течение многих лет. Оно появилось после победы над Наполеоном, то есть, видимо, благодаря русскому оружию, когда была восстановлена французская монархия. И тут один умный, хотя и часто менявший политические позиции человек, сказал очередному французскому королю, что можно вернуть себе трон остриями штыков, но сидеть на остриях штыков нельзя. По божественному праву католической церкви вы французский король, право, закон, это «леже» на французском, но вам нужна другая законность, потому что люди не видят в вас законности моральной, нужна легитимация особого рода. Так появилось это слово. В современной же России оно появляется вот в каком контексте. Например, собирается 100 тысяч человек и говорят, мы пока оппозиция, но если нас будет не 100 тысяч, а миллион, мы уже будем легитимнее, мы уже будем почти правительство. А если нас будет 3 миллиона, то мы будем легитимной власть, а вот те, которые горстка сидят в Кремле, это будет власть нелегитимная.
Так, смотря, что они говорят. Вот эти 3 миллиона человек. Очень зависит от того, что эти 3 миллиона человек хотят и говорят. Они могут хотеть, но, прошу прощения, ну, чушь собачья.
Вот что говорят 3 миллиона легитимнее, чем то, что говорит там...
2 человека.
Нет, то, что говорят правители, все равно, потому что их 3 миллиона, а правители...
Ну, это увесистее.
Нет, но... это просто вот другая легитимация. Да. Другая легитимация.
Другая. Это легитимная легитимация, прошу прощения?
Нет, ну, давайте так.
Я уважаемый, с самого начала сформулирую, да? В чем мое основное беспокойство. Но, разумеется, оно сводится к тому, чтобы кирпич не попал в лицо. Не получится ли, как в 17 году или как в 1613, когда вот большинство, причем хорошо вооруженное, и оно в силу того, что оно, а, большинство, б, вооруженное, считает себя законной властью. Вот совет солдатских депутатов легитимнее, чем временное правительство.
Значит, я должен ответить, во-первых, известна латинская формула «vox populi, vox dei», где обычно переводится не очень точно. «Populi» в данном случае не просто народ, это вооруженный народ. То есть голос вооруженных граждан есть голос там, ну, истории, судьбы, легитимности. Я просто, отталкиваясь от понятия теории легитимности Макса Вебера, который выделял харизматическую, я бы ее там в скобках поставил, революционную, традиционную, понятно, как, да, когда за властью стоит власть традиции, помазание, порядок вещей. И вот эта самая рационально-логическая легитимация, я бы ее разделил на две. На конституционную легитимацию власти, то есть когда власть формируется в результате законных, признаваемых обществом процедур, демократических процедур, законов, прозрачных и так далее. И легитимацию, которую я бы условно назвал оккупационной или колониальной, когда власть возникла не в результате демократических прозрачных процедур, но она существует, и люди ее признают, люди с ней считаются, и люди пользуются ей как арбитром в своих спорах. Ну, это легко проверить, каждый из нас, там, читая книги, мемуары или фильмы о Великой Отечественной войне, знаешь, что там, понимаешь, какую жизнь в оккупации. Ну, там, Великая Отечественная война, Второй мировой войне, знаешь, жизнь в оккупации. Ведь есть бургомистр, есть полицай, с которым, кажется, как и с ментом, не надо ссориться, а наоборот, лучше поднести что-нибудь там, самогон, шмацало, с бургомистром договориться, за остатки там сережки ему поднести. Там вот есть гер-офицер, с ним тоже надо как-то вот в хороших отношениях быть и так далее. Ну, вот такая оккупационная легитимация. Когда люди не признают законность в конституционном смысле, в демократическом смысле, в моральном смысле, но принимают как власть, считаются с ней, считаются с ее предписаниями, и главное, что используют ее как арбитра в своих внутренних спорах. То есть власть, собственно, когда для меня возникает, становится приемом для общества, когда общество в своих внутренних конфликтах использует власть как высшего арбитра. Вот, собственно говоря, это главное. Что касается, конечно, понятно, что в России до сих пор революционная легитимация власти, что разрыв права, произошедший в 90-м году, не исчез. Он заделывается, власть заращивает, власть производит огромные усилия для того, чтобы выглядеть, иметь для общества, для внутри традиционную легитимацию, а вовне конституционную или там, ну, рациональную. То есть, чтобы быть для Европы демократически избранным правительством, а внутри страны как богоданные правители, мнения которых не оспариваются, с этой точки зрения результаты выборов не имеют никакого значения, потому что у власти находится власть. Власть находится Яков, сила, а как она оформляет, не столь важно. Но все равно это вот этот самый... потеряет власть моральную поддержку очень сильно, начинает там бороться с коррупцией, еще увеличивать пенсии и так далее. Ну, как бы вот считает, что вот этим она возвращает себе поддержку.
Говорил Евгений Хлов, слово Юрия Смодова.
Да. Вот вы нас, пожалуйста, прерывайте дальше, и меня, и моего любимого коллегу. Вот понимаете, так много Женя сказал, что вот хочется себя стукнуть по лбу и как-то вот сказать о чем-то другом.
Я буду в следующий раз готовить
вот
заранее палки.
Да, стукнул себя по лбу и хлопанья. Просто попробую себя немножко о другом сказать.
Так.
Ну, вот такие более живые, что ли, примеры. Вот вчера по Евроньюз показали премьера болгарского правительства, такой вот громадный размера, как бы сказать, и очень уверенный в себе дядька, который сказал две вещи. Я ухожу в отставку, потому что я не хочу быть членом правительства, которое огорожено, как бы сказать, заборами, а на улице проходят вот, как бы, ну, дикие протесты против того, что мы делаем, и полицейские там, и народ...
Бурные.
Бурные, да, полицейские друг друга бьют. Это первое. И я поэтому ухожу в отставку. Это было одно показано по Евроньюз. А второй раз я уже тоже, как бы сказать, это слышал, через несколько часов передали другое, что сказал. Ну и хорошо, если, как бы сказать, хочет править толпа, пускай попробует. Так вот, легитимность – это такой способ, как бы, выкрутиться из ситуации, когда нету, ну что ли, огороженного, как бы, правительство не должно, как бы, огораживать себя танками, а с другой стороны, когда толпа не правит. Ну это просто так вот, как бы, заметка. И вот есть такая ситуация еще, которую все помнят и любят вспоминать, вот, ну, гитлеровские времена. Вот я сейчас читаю вот такую биографию Дитриха Бонхофера. И вот еще немножко прочел, но там, надо сказать, как-то... Ну, вот из его семьи там в Первую мировую войну там погиб его брат. Там во вторую там еще один брат, которые, ну, были, понятно, что на стороне, ну, а, сначала Рейха, потом вот, соответственно, вот против Рейха. Сам Дитрих Бонхофер, просто не очень многие знают его имя, он священник, который участвовал в заговоре против Гитлера и был казнен. Так вот, ну, Гитлером был казнен. Так вот, Гитлер пришел к власти легитимным путем, который легитимным в двух отношениях. Правовым, как бы, да, все-таки его... он назначили канцлером, он не захватил, у него была попытка вооруженного захвата власти, она там в 23-м году, там Мюнхенский путч, она кончилась как бы ничем, его посадили в тюрьму, дальше он там написал свой Майн Кампф, дальше вышел, но ситуация была такая, что, ну, грубо говоря, вот завтрак Дитриха Бонхофера стоил там 7 миллионов марок, а его отец очень крупный германский психолог, глава вот германской школы психологов, директор института, который всю жизнь платил там социальные взносы, налоги в кассу, он вот в это время там получил там, как бы сказать, этот взнос хватило ровно на бутылку вина. Вот такая была степень инфляции. То есть люди, вообще говоря, не знали, что делать. Были оскорблены вот этим невероятным там вот этими соглашениями, репарациями. Они считали, что вообще говоря, Германия сделала все, что надо. Она отказалась от императора, она, как бы сказать, в парламенте создала центристское правительство, как во всех европейских странах. Вроде мы выполнили все, что вы хотите. А дальше, а что же дальше? А дальше вот мы на вас как бы написали такие репарации, и жизнь пошла в разнос. Так вот, люди, из, грубо говоря, Гитлер пришел, а, юридически законно, б, как бы сказать, на поддержке, на выражение вот этого, ну, массового, что ли, ужаса и невозможности жить вот в тех условиях, которые было. Гитлер сказал, сделаем нормально. Но для этого надо там, грубо говоря, убрать евреев и коммунистов. Ну, такая у него была идея. И люди это поддержали. И вот это, как бы сказать, ситуация, из которой вот и надо выкрутиться. Сейчас, Жень. То есть вот, когда мы говорим о легитимности, то есть легитимность – это нерв социальной, юридическая законность и социальная справедливость. И вот с одной стороны Гитлер, как бы сказать, отвечал чаяниям о социальной справедливости, а с другой стороны предложил решение, вот решение этих чаяний и проблем, которое подразумевало, а, уничтожить тех, и все будет хорошо. И вот это было страшно, как бы сказать, эту легитимность вывернуло наизнанку и подорвало. И в нашей стране вот нерв этой самой легитимности и нелегитимности, это, собственно говоря, то, что... Ну, то, что уперлось, как бы сказать, ну, в 90-е, в 91-й год, в приватизацию, в перестройку там, и в те модели, скажем так, отношений, даже не модели, ну, в то, ну, в то пространство смыслов, вообще сказать, вот, которое задала власть для себя и для людей, пространство деятельности. То есть целью деятельности стало быть, как бы сказать, богатым любой ценой. И это было объявлено легитимным. Люди это не признают, люди это не принимают, ну, хоть какой-то слой, но не принимают.
Говорил Юрий Самодуров, я даю справку, потому что если на пост канцлера Гитлер пришел действительно вполне правовым порядком, был назначен, то февральская, собственно, мини-революция, когда Гинденбург дал Гитлеру чрезвычайные полномочия, была запрещена многопартийная система, ограничена свобода слова, была актом все-таки антиправовым, потому что такие чрезвычайные полномочия президент мог предоставить канцлеру только после объявления чрезвычайного положения. Гинденбург не объявлял чрезвычайного положения, но дал чрезвычайные полномочия. Поэтому совсем строго в буквоецком смысле все, что затем последовало...
Я благодарен.
Да, теперь слово Евгению Витальевичу.
Там было еще хуже, потому что у Гитлера не было никакой конституционной легитимации. У него была классическая харизматическая или революционная легитимация. Дело в том, что на выборах, даже мартовских выборах, после поджога Рейхстага, в условиях введенного Гинденбурга закона о спасении Отечества в действие, значит, нацисты получили треть голосов. И нацисты смогли получить большинство только за счет двух факторов. Первое. Поголовного ареста коммунистической фракции, физического давления на членов социал-демократической фракции, которых избивали штурмовики у входа в Рейхстаг, и трусости центристов, которые поддержали чрезвычайное законодательство. Значит, ни о какой. Ну, то есть легитимация была такая же, как у разгона учредительного собрания или изгнания умеренных из конвента.
Значит, сейчас, я просто,
и да. Поэтому никакой юридической легитимации нет, произошел разрыв права. Дальше. Экономические проблемы были решены двумя путями. Первый путь – это отказ от уплаты по кредитам Германии, то есть дефолт.
Репарации, мы не
значит, секундочку, Юрий Вадимович, я ведь вас старательно не перебивал. Я объясняю, что все репарации, репарационные платежи были с избытком перекрыты. Во-первых, вот то, что говорилось про инфляцию, эта инфляция прекратилась в конце ноября 2023 года. Никакой миллионопроцентной инфляции в 1933 году не было, там был рост цен в три раза. относительно 29-го года. Вот эти миллионы марок за чашечку кофе, это все кошмары 23-го года. В 33-м ничего подобного не было, была огромная безработица. Это первое. Второе. Все репарационные платежи Германии перекрывались огромным притоком иностранных заимствований, в том числе в основном из американских банков. Значит, весь секрет гитлеровского чуда заключался в так называемом суверенном дефолте. То есть Германия перестала платить по долгам, и за счет и по репарациям, и по кредитам. Значит, теперь, если говорить немножко о другом, значит, речь идет о том, мой уважаемый оппонент пытается доказать, что легитимна в рациональном или в конституционном смысле только власть, которая отвечает соображениям бедняков о социальной справедливости. С точки зрения истории это не так.
Ну-ка, теперь, что Евгений касается, Витальевич, дайте перерву.
Что касается... Нет, секундочку. Что касается смыслов. Да, в 92-м году интеллигенция... Значит, в 92-м году интеллигенция, которая считала себя кумиром общественным и как бы знаменосцем общества, поняла, что таковым не является. Значит, если, поскольку разговор плавно подводится к приватизации, то, конечно, то, что было КПССовское, досталось бизнесу, олигархам и так далее. Но при этом граждане еще получили бесплатно квартиры, стоимость которых стала 100-200 тысяч долларов.
Господи,
тоже, между прочим, ни пито, ни едино.
Какой меня нелепый и нечестный, вообще говоря, как бы сказать, как? Вот...
Оппонент.
Да, оппонент в этом плане.
Нормально.
Какие... Что лежит на чашах весов, вообще говоря? На чаше весов лежит, вообще говоря, просто представление, скажем так, о том, как правильно и справедливо должно быть, и как правильно и справедливо устроено наше общество и государство. Вообще говоря, кому что в нем принадлежит.
Любое государство устроено неправильно и несправедливо.
Кому что в нем принадлежит,
вот любое.
И на каких условиях.
Любое государство принадлежит неправильно и несправедливо. Любое.
Так секундочку, вот, у нас... В 91-м году, я совсем коротко,
очень.
На чаше весов лежали, с одной стороны, как бы передача властью в частные руки за деньги же государства на налоговых аукционов, громадного числа...
В 93-м.
В 93-м.
Вообще 95-й год
залогового акционера. Начиная с 92-го, громадного числа предприятий, на которых работали десятки тысяч людей, да. И которые были созданы трудом, жертвами, опять же, этих самых, просто вот неимоверного числа людей. Вот, в частности, Норильский никель там... Да. Да. И так далее, и так
Юрий
далее.
Юрий Вадимович, давайте все-таки
закруглим. И частная квартира, да. которая стала собственностью человека, ни в какое сравнение Ой. Не идет в то, что попало в карман Абрамовича.
Без имен.
И так далее.
Друзья, у нас есть
термин
звонок.
Семибоярщина, семибанкирщина. Андрея Фадина, покойного.
Да. Говорил Юрий Самодур.
Абрамович, семейный
звонок, прошу вас.
Добрый вечер, господа. Меня зовут Илья Ефимович, Москва. Хотел бы поправить господина Ихлова по поводу Германии. Он забыл о том, что еще две серьезные причины. Первое – это то, что очень слабы были институты Веймарской Германии. Парламент Рейхстаг был говорильней. Народ хотел жесткой руки. И второй момент – это кризис конца 20-х годов, который получил название Великой депрессии. Он в основном обывателям известен по Соединенным Штатам, но он очень ударил и по Европе, особенно Германии, выкинул миллионы безработных на улицу. Это тоже привело к тому, что Гитлер своей демагогии смог этих безработных, людей, оставшихся без работы, вокруг себя, грубо говоря, сплотить. Я хотел задать такой вопрос вам, господа, по поводу сегодняшней ситуации. Согласитесь, что господин Путин – это легитимный президент, как бы оппозиция не говорила о том, что выборы нечестные, но все же большинство, наверное, проголосовало за него. Что же мешает нынешнему президенту сделать внесистемную оппозицию легитимной? Неужели действительно она в нынешней ситуации может победить? Спасибо.
Говорит Евгений Ихлов.
Я не считаю в данном случае Путина обладающая конституционной легитимностью, поскольку его выборы и на стадии выдвижения кандидатов, и на стадии голосования сопровождались таким количеством зафиксированных нарушений, что при любом демократическом правовом государстве он был бы отдан под суд как узурпатор власти, а вовсе не считался легитимным правителем. Почему, какие соображения руководствовался Путин в своих отношениях с системой внесистемной оппозиции, я за него судить совершенно не собираюсь. Но просто большинство может получиться путем нарушения закона и путем соблюдения закона. В данном случае были грубейшие нарушения закона, начиная с того, что многих кандидатов не зарегистрировали, не допустили до президентских выборов. Вот в нормальном обществе законность выборов отменяется уже на этом этапе.
Теперь Юрий Вадимович. Юрий Вадимович.
Да я даже, собственно говоря...
Хорошо, дайте я так поставлю вопрос. Вот ваши инвективы, которые, я думаю, абсолютное большинство слушателей, кроме, может быть, Абрамовича и Вексельберга, поддержат и согласятся. Потому что, в конце концов, ну что, могли бы бритвы по глазам, это квартира, ничтожная доля того, что вложил человек...
Что в стране существовало.
Ничтожная доля того, просто что человек должен был бы получить. Не правительство создавало квартиру, человек зарабатывал. Но мой вопрос другой. Потому что вот вспоминается роман Яна, «Чингисхан», «Бату» замечательный, где, конечно, карикатурно, хан, обращаясь к монголам, кричит: «Воины, я оберну ваши животы шелком». И это делает его легитимным, потому что обернул... Не получается ли это все тот же большевизм и марксизм, где есть вот живот, шелк, и кто предложит больше оборотов шелка вокруг моего живота, тот и легитимнее?
Я вот просто начну с первой части того, что вы сказали. Дело не в том, что люди получили, ну, ничтожно мало, вот квартиру получили, как бы сказать, а больше там, ну, накопления, зарплаты там, ну, где накопления тогда еще пропали, сгорели там, ну, как говорится, везде было.
Я помню.
Дело в том, что не в том, что они мало получили, а дело в том, что вот группа бывших партийных, как бы сказать, комсомольских там или иных приближенных, как бы имеющих отношения с властями, деятелями, договорилась с Ельциным и с Гайдаром, ну, грубо говоря, условно, да, вот как олицетворение этой линии власти, и получили то, что они не создали и не заработали. Вот проблема в легитимности – заработано или не заработано. Если не заработано, нелегитимно с точки зрения норм морали, которую я исповедую. И может быть юридически законно. И возникает коллизия. С точки зрения представления о справедливости, о морали, о том, как должно быть устроено справедливое общество, нелегитимно. С точки зрения юридического права, грубо говоря, записали, стало легитимно.
Отлично.
Теперь по поводу воинов и шелка. Это вот... Это, к сожалению, вот та же самая проблема, которую вы там, ну, можно, помните, там, вот Шарикова там вспоминали, еще там дальше. Вот, ну, ну, град награбленный, самый известный лозунг, который Ленин выдвинул в начале, как бы сказать, революции, для того, чтобы привлечь на свою сторону крестьянство, и нашел громадную поддержку. И даже многие владельцы усадеб сгоревших, ну, да, вот как-то, в общем, смиренно признавали, что да, вот мы были, жили неправедно, и вот, ну вот нас жгут, нас грабят, ну что делать, мы это заслужили. Но вот это грабь награбленное, оно не имеет тоже отношения на самом деле, ну, скажем так, ну, к жизни по справедливости, что ли, вот по тому, как она, как можно вообще нормально жить и чувствовать себя нормальным человеком. Нельзя. Вот заняв чье-то чужое помещение и при там из себе там вытащив откуда-то пианино, дальше, ну, дальше это откладывает, в общем, на все. Дальше нормальной жизни не получается. И нормальной жизни не получилось, начиная с того момента, когда группа приближенных, как бы сказать, к власти людей, не заработав, не создав это своим трудом, талантом, получили от власти громадные средства и ресурсы, и для того, чтобы удержать это в своих руках. Дальше получается все, что получается. Вот сегодня мы видим. И кроме того, получается так, что главным ресурсом, собственно говоря, стало еще вот эксплуатация природных ресурсов, которые уж вообще, грубо говоря, от Бога вообще, ну да, или от геологической истории. Я вот геолог по образованию. И вот эта эксплуатация, как бы сказать, ресурсов, вот сидение там на трубе, или там на лесе, там, или на рыбе и так далее, вот распоряжение этими потоками, вот при этой системе остальные люди просто не нужны. Отсюда при громадном количестве денег закрытие роддомов, отсюда там какие-то немыслимые там...
Юрий Владимирович, ну, давайте это в газете мой, завтра напишут.
Это нам в газете надо сказать завтра, то, что да, в газете да, завтра но не скажут. Смысл в том, что легитимность, еще раз говорю, она связана с представлением о моральной, как бы сказать, социальной, нравственной справедливости. И эти представления, я хочу сказать, разные при разных системах. Вот одно представление о справедливости при частной собственной средстве производства, там, при капитализме, вот при той системе, где живем, и другое дело при социализме. При социализме главная ведущая идея – это социальное равенство. Сегодня главной ведущей идеей, как мне представляется, должна быть идея справедливых неравенств, обусловленных, как бы сказать, неравенств, обусловленных трудом, как бы сказать, признаваемыми легитимными источниками этих неравенств и их масштабом, их развитием. И есть области, где неравенства вообще не могут быть. Вот меня дико бесит, когда там собирают деньги там, на ребенка, там, на раку и операцию, там, да, вместо того, чтобы государство обязано это вынуть вообще. Вот прошу прощения, по морде надо за это.
Говорит Юрий Самодуров. Минуточку, давайте слушателю слово дадим. У нас звонок, прошу вас.
У нас коммунистическая пропаганда сплошная.
Слово дадим, у нас звонок, прошу вас.
Не слышно.
Ничего
не слышно.
Алло.
Алло? Нет, какой-то технический срыв.
Алло.
Евгений. А, секунду, да.
Алло, слышно меня?
Да, теперь да.
Добрый день, господа. Это Александр, Калининградская область. Я буду краток. Я надеюсь, вы прокомментируете профессионально мою мысль. Я считаю, что с 17-го года у нас в России ни дня не было легитимной власти. Спасибо.
У нас и до 17-го не было, потому что за 140 лет до 17-го года законного государя убила его законная супруга.
Нет, ну, во-первых, все-таки не сама супруга.
Но она была организатором и вдохновителем заговора.
Евгений Витальевич, я попрошу без ерничества. Государь-император Николай II, Царство Небесное, был помазан на царство и в этом смысле соответствовал веберовскому определению традиционной легитимности.
Да, а мне просто интересно, какой монарх в России не соответствовал традиционной легитимности. И хан был, и в хану писали
да.
Цезарь.
Да, русская церковь в XIV веке поминала хана как законного властителя.
А на той стороне, к западу от линии фронта до церкви был легитимный правитель России.
Евгений Витальевич, вы сказали, что обрыв легитимности в 90-м году. Слушатель звонит и спрашивает, а не в 17-м ли?
Нет, потому что до этого была традиционная легитимность. Люди воспринимали коммунистическую власть так же, как перед этим царскую. То есть это вот я еще раз повторяю, что есть несколько видов легитимности. Люди смотрели власть как законную, как естественную. Были, конечно, и монархисты, были и там, кстати, либералы старого закваса, для которых это было все рачьи собачьи депутаты. Но для основного большинства это была нормальная власть.
Хорошо.
Я должен сказать все-таки, потому что нас увлекли в болото морализаторства. Ну, во-первых, значит, в социальной справедливости нет ни на одной стране земного шара. Богатые и бедные есть во всем мире, только есть вариант, когда есть богатые и бедные по северокорейски, а есть богатые и бедные по южнокорейски. Далее, приватизация везде шла с нарушениями несправедливости. Во французской революции приватизировали имущество гильотинированных. Вот есть у Моргана прадедушка был пират, он просто, понятно, источник его доходов. По сравнению с этим доходы наших олигархов верх законности и благопристойности. Я не очень понимаю, почему нажить многомиллиардное состояние на биржевых спекуляциях считается нормой, а получить в результате залогов аукционов, в конце концов, во всем мире проходили такого рода аукционы, залоговые, некоторые богатели, как Форд, потому что были гениальные инженеры. Не всем это удавалось. Многие, опять же, я говорю, давали взятки министрам, ну, получали лицензии, подкупали депутатов, сенаторов, конгрессменов. И все это, в общем, известно. Приватизация и вообще рост капитала, рост капитализма всегда сопрягался. Но я хочу отметить следующую вещь. Вот совершенно неправильно представлять советских людей конца 80-х как имеющих какое-то моральное право всех на то, что создано кровью узников ГУЛАГа. Если Норильский никель создан на костях узников ГУЛАГа, так тогда он должен принадлежать не очень состоятельным рабочим, которые застали, работали на нем в момент принятия закона о трудовых коллективах, а, собственно говоря, уцелевшим жертвам Норильлага и их потомкам. Какое имеет отношение работяги советского времени вот к этому ко всему? Дальше никакого отношения. Они, я не хочу отдавать подробности, было имущество помещиков и капиталистов, стало имуществом партократии. Потом стало имущество олигарха.
Это не на каком этапе, богатство,
ни на каком этапе ресурсы. Народ. Я сейчас говорю, ну, я понимаю, что большая, что вот
все в этом случае,
послушайте, я понимаю, что существует идеал общины уравнительной справедливости. С точки зрения этой справедливости, народ хочет получить пачку акций «Газпрома», «Роснефти», «Лукойла» и так далее, вообще ничего не делать. И только приходить в банк снимать с карточки деньги.
Я не хочу получить.
Юрий Владимирович,
вот,
давайте...
Вот, да. Этим все кончится.
Евгений
Речь идет только, как правильно сказал болгарский премьер, толпа не может руководить. Потому что если дать людям проголосовать демократическим путем за те цены, которые они согласны платить за электроэнергию, электроэнергетика в Болгарии полностью обанкротится.
Жень, ну хватит.
Лампочки погаснут, и будет непонятно, как кто их зажжет.
Жень, прекрати демагогию.
Нет, Евгений наоборот. Нет, дайте, коммунистические шашки не доели бред.
Евгений Витальевич, слово слушателю.
Да.
Прошу вас.
Моральные. Красные.
Да-да, говорите, мы вас слушаем.
Не для того прогнали большевиков в 91-м году.
Есть звонок?
Нету.
Связь.
Чтобы слово
хоть раз. Да-да-да.
Тише. Да, прошу.
А я хотел такой вопрос задать в исторической аналогии. А вот у нас Христос, да, был как бы оппозицией к вирам, да, страствующим чудаком. А потом таким же был и Мартин Лютер, протестантизм. И вот если сравнить вот такие вехи, да, и перейти к нашим реалиям, например, Зощенко, Ахматова, Солженицын, вот где, на взгляд экспертов, та пора была, когда человек, отторженный обществом, какой-то, скажем, ну, оппортунист, так, извините, выражусь, он вдруг превращается в гуру, в вещателя и признается высшей ценностью, что ли, или каким-то статусом обладает, после чего становится и пророком, и тиражируется во многих вещах.
Сахаров, харизматическая вот, легитимация.
Да, да, это харизматическая легитимация, говоря языком Вебера, а вот Юрий Вадимович слово, Сахарова. Потому что он создавал центр Сахарова.
Ну, пример Сахарова, он, мне кажется, до сих пор еще для людей вот, ну, старшего возраста он очень значим. Просто, ну, это пример человека, который, ну, в общем, как бы стал, не боялся говорить вслух, как бы то, что, в общем, мы все, или многие из нас, ну, могли думали и боялись говорить, не будучи диссидентами, открытыми. А во-вторых, Сахаров был человек, который говорил эти вещи, находясь на уровне, ну, скажем так, ну, практически, как бы сказать, вот есть политбюро, дальше есть немножко уровень вот таких великих, как бы сказать, людей, в государстве, без которых государство не может. И вот один из них был Сахаров. В силу того, что он вот был одним из авторов водородной бомбы.
Юрий Владимирович, можно я чуть-чуть внесу скепсиса?
Да?
Вот в каком смысле? Потому что, мне кажется, слабое место заключается вот в чем, в истории Сахарова. Он занял такое огромное место в общественном мнении 70-х, 80-х да? годов. Люди не очень читали его тексты, не очень вдумывались в то, что он говорит, как конечно. Показал конец 80-х. А всех больше всего внушало, как говорили известные персонажи, то, что он лауреат премии, отец русской атомной бомбы, то есть он использовал в этом смысле, на нем лежал отцвет государства. И вот это внушало трепет и придавало больше авторитет. Но
половину,
это уже предсказывало
это половина,
слабость его влияния.
Это половина того, что, может быть, обусловливало его внимание. Вот то же самое, что... Ну, в этом смысле он сравним с Ельциным. Да. Почему все за Ельцин ринулись? Потому что, как бы, ну...
Причастен власти.
Да, громадный, как бы сказать, мужик, причастен к власти... член обкома, член политбюро, там, кандидат, по-моему, или кандидат член политбюро, там, член ЦК. Да. То есть, кто же, если, как не он, да, тогда такой лозунг был, кто, если не он. Это первая половина. Вторая половина, все-таки люди слушают содержание того, что сказать, вот, да. Когда за Ельциным пошли, вы помните,
за
что...
За ним пошли, когда он поехал на троллейбусе.
Да. Вопросы социальной справедливости, как ни странно, тогда, вообще говоря, они сыграли громадную роль. Так вот, Сахаров говорил вещи, относящиеся к справедливости, ну, я бы сказал, в широком еще смысле слова.
Но можно я еще раз ложку яду волью, потому что сегодняшняя большая часть оппозиции, она тоже говорит о справедливости, о борьбе с коррупцией.
Просто не говорит.
Говорит,
вот
говорит.
Это самое главное, что ни Касьянов, ни Немцов, ни Каспаров, скажем, с Каспаровым и Немцовым, ну, лично знаком, очень симпатичные люди, надеюсь, они ко мне тоже хорошо относятся. Но, в общем, вышел из политсовета солидарности и не постарался дальше туда, как бы сказать, ну, выиграть выборы, там, опять в нем остаться, потому что все мои попытки повернуть политсовет солидарности к тому, что вопросы вот, социальной справедливости должны быть, ну, должны быть такими же острыми, как вопросы фальсификации выборов, не меньше. В одной руке социальная справедливость не в плане уравнительном, о которой мне вот приписывают эту чушь, вот Женя Ихлов, а в плане справедливых социальных неравенств и справедливых источников, как бы сказать, вот этого. А во второй, это политическая, как бы сказать, вот честная там борьба, там суд, там гласность, там и так далее. Но все мои попытки повернуть в эту сторону этих, как бы сказать, людей, они ни к чему не провели. Мне стало в этом смысле с ними, ну, не по пути.
Значит, слово Евгению Ильичу.
Дело в том, что движение, так называемое оранжевое движение, это движение городского среднего класса. Ему идея популистской вот этой уравнительной солидарности глубоко чужда.
Какая уравнительная? Я не говорю об уравнительной.
Я еще раз говорю.
Ну, я-то не говорю об уравнительной.
Когда говорится о неправильно нажитой собственности,
да.
Любая собственность в момент впереди разрыва права выглядит неправильно.
Что за красивые слова?
Секундочку. Потому что это нормальный термин.
Что
я хочу сказать,
слова?
Тихо, только не по очереди.
Я не знаю, что вы
только
не знаете
очереди.
Слово «разрыв права». Так вот,
так.
Ну, дело наживное. Надо учиться, учиться, учиться. Так вот, на тему сахаровской, ельцинской харизме. Вот, вспоминаю недавно покойного, вот, умершего Григория Померанца, у него в статье одном приводится такой пример, отмечен социологами. Почему африканцы... колониальное время и индусы шли за некоторыми вождями. Потому что обучившиеся в западных университетах молодые лидеры знали уже как британские законы, французские законы, и они знали, как можно говорить вполне зажигательные речи, но при этом не выглядя по нашим терминам экстремистами там, и не давая основания себя бросить в тюрьму. И их считали заколдованными. Потому что они выступают на митинге, как бы против колонизаторов говорят, но при этом их не арестовывают, значит, они заколдованы, так и так. Трижды героя социалистического труда Сахарова не могли арестовать. А Нобелевского лауреата Солженицына не могли арестовать. И поэтому
арестовали
это,
и поставили
это уже
ссылку.
Было не арестовать. Все-таки это ссылка. Это не 7 лет лагерей. И для людей это были небожители. Ельцина,
это пожизненная ссылка
Ельцина,
в изоляции была.
Ельцина.
Пожизненная ссылка в изоляции.
С прикреплением к академическому распределению.
Вранье.
Не надо.
Вот это вранье, потому что я это знаю.
Так вот.
Савойский ходил в магазин.
Так вот.
Савойский ходил в магазин.
Но в том числе с прикреплением, чтобы не стоял в очередях.
В Нижнем Новгороде в ссылке у него не было прикрепления к академическому распределителю.
Стоял, Евгений Витальевич.
Я знаю. Но усилия властей делали, чтобы не стоял. Так вот. Проблема, мы сейчас спорим совершенно не об этом. Речь идет о том, что Сахаров, Солженицын и Ельцин имели свою харизму, свою харизматическую легитимацию, потому что тем, что власть не могла их бросить в концлагерь,
Солженицын
как могла. Других, не бросили его, не бросили, а отправили за рубеж. А Ковалева, Орлова, Юрия Орлова и так далее, Якунина и прочих, да, там на многие-многие годы сажали в лагеря.
Это интересная мысль.
Вот. Кстати, мне кажется, и для людей, есть и для людей они правда. Были совсем небольшие. То есть даже эта собачья власть их не может тронуть, боится, значит, силы. Вот чем была легитимность. Ельцина сняли с первых секретарей МГК, но в министры перевели. И он на конференции парт выступал. И выбрали.
Илья Витальевич, да.
И дали идея потом понятна. Возможность выбраться хорошо. Депутатом.
Идея понятна.
Но если можно, вот да. Вот такая было? Магическая легитимация.
Значит, кроме того, чего ты сказал, магическая, ну, пускай будет условный да. термин.
Да.
Там, да. Вот мы все согласились, и ты тоже, с тем, что Орлов, Ковалев,
Юрия.
Ой, ну, Юрий Орлов, понятно, да, там, ну, Голанцков там, да, да тоже Генбург, Юрий, вот, Глеб, вообще Якубин, говоря, прошу там. Прощения, студент, никто,
да.
там, там, не получивший выстрела, высшего образования, вот, доживем ли до 84-го Советский Союз,
фамилия,
Амальвик, там, историк, там,
Бродский. Еще,
да, и так далее, и так далее, вот, их, с другой стороны, Солженицын, Ельцин, Сахаров, вот у них было одно общее. И на это общее, как бы сказать, тоже народ реагировал. Если бы его не, это жить не по лжи. Вот если бы этого жить не по лжи не было, ни на тех, ни на других бы не реагировали.
Можно я как Хаджи Насреддин скажу, что у вас у каждого секунду. Правда проглядывает.
Да, 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 проглядывает. И еще одна вещь. Вот сегодня умер Алексей Герман. Вот почему мне кажется, вот у меня было ощущение, когда узнал просто такой большой дыры. Не потому, что я смотрел его фильмы, я боялся смотреть многие его фильмы. Вот мы шли с Женей сюда, и я, вот мы вспомним, там Хрусталев машину, я просто боялся. Ну, страшно было. Еще какие-то вещи. Но из тех отрывков, которые я видел, да, из той работы, которую вот он не доделал, вот его нервам, как, и почему, как бы сказать, вот ощущение дыры, это справедливость. Это на самом деле вопрос справедливости и несправедливости в обществе и в государстве. И это нерв жизни Алексея Германа. И это то, что он делал в кино. Вот любовь, там, чего еще дальше угодно, там, сюжет, чего угодно. Но это был нерв. Вот. И на этот нерв люди реагируют.
Я в защиту понятия легитимности скажу, вот мне кажется, все-таки важен корень. Я напоминаю о том, что легитимность от слова «лекс», от слова «закон». И для западного человека, а термин рожден все-таки в Западной Европе, ну вот если мы берем декларацию США, да. то там, как и в декларации 1688 года о призвании новой династии в Англию, там все время идет перечень обид, чинимых королевской властью, да. и проводится идея, что есть определенный законный критерий. И это восходит, конечно, к томистской концепции «lex naturalis», природного закона, в котором общество может делиться на сословие, может все быть очень разнообразно, но само существование вне положенного для человека объективного морального закона, оно несомненно. Что у меня вот вызывает вопрос к вам, Евгений Витальевич, да. потому что вот вы произнесли, я так понимаю, на зло Юрию Вадимовичу тираду, вот как будто бы в вас вселился дух Владимира Владимировича Путина. Там травят негров, всюду одно и то же, всюду беззаконие, народу нельзя давать править, но я приватизация не проходила...
Не, народу нельзя давать править, а нельзя давать править толпе, определять экономические да, 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 условия да, да. бытия.
Но, видите,
потому что дальше будет нормальная вещь. Синдром...
Шарикова.
Нет, никакого не Шарикова. Да, вот лежать на печи, есть калачи.
Вот
а печь, чтобы еще да. ездила, в Анталию ездила, да, в Кургаду да. ездила,
Евгений Витальевич, мне
в
кажется,
Абу-Даби
мне
ездила.
Кажется, что у вас...
А там еще...
Да.
Хорошо.
Я понял.
Принимать вискарек на борту.
Я должен печи. Сказать, что ведь люди состоят все из одних, из одного, в сущности, генома, различий минимально. И все-таки вот у мыслителей 18 века у них да. был более позитивный взгляд на человека. И понятие легитимности они поддерживали, исходя из того, что человек – это существо, созданное для творчества, стремящееся к свободе, ценящее ее, а не просто валяться на пляже. И современные опросы, скажем, общественного мнения в США показывают, большинство населения и не рвутся к, скажем, к окладу в 200 тысяч. Им
к незаработанным.
Важнее, нет, пусть заработаны, но им важнее... самореализации, уважения друзей и так далее.
Можно еще
возвращаясь, возвращаясь к легитимации.
К потому что можно сказать?
Секундочку, я пичку все-таки Евгению Витальевичу. Да. Дело в том, что процесс распада советского блока, социалистической системы были всюду. Но если мы возьмем Чехию, приютившую Радио Свободы, за что и большое отдельное спасибо, если мы возьмем Польшу, то при совпадении многого там была еще и реституция. То есть безо всяких разговоров, а вот мы сейчас Гавел отдадим замок и фабрику его предков, и он будет в Анталии лежать и ничего не будет делать, так пусть поголодает. Украденное верни. И это вот в
я
Европе...
Я полностью согласен.
Так.
Я очень хочу, чтобы мне вернули доходные дома моего прадедушки.
Не возражаете? И
нет, я не возражаю. Нет, я буду решать, куда
он
мне...
Он будет бороться дальше с...
Нет, вот я серьезно.
То есть про себя вы знаете, что вы склонны к творчеству и не будете лежать на печи?
Речь идет не о том. Значит, я человек простой, ноутбук и пляж. Да? Вот это есть
творчество. То есть ноутбук все-таки для серфинга по порносайтам?
Да, обязательно.
Или Грани, BBC, Свобода.орг.
Ну, вы же как сказали про порно-сайты. Вот я
нет, я спрашиваю.
Я и сказал, что вот то, что вы перечислили, да, вот в одном гомологическом ряду.
То есть все это?
Нет, с такой стороны порнография духа. Ага. Но речь идет, вы же говорили о творческой работе.
Я спрашиваю, легитимность это только желудок или есть еще сердце и голова?
Легитимность это, как мы договорились... моральная приемлемость власти для большинства, то есть признаваемая
мораль, это нечто условное.
Власть соответствующая общественному договору.
Из двух вещей
нет,
состоит.
Секундочку. Я могу сказать еще трех. Легитимность – это власть, вытекающая из общественного договора. Общественный договор может зиждиться на самых разных вещах. Вот я готовлюсь к передаче.
Ну, мы говорим о нашем обществе.
Мы говорим о нашем любом обществе.
В нашем обществе
у пигмеев по-другому
власть складывается. Мы ничего не знаем про пигмеев, и давайте их не обсуждать.
Как не знаем? Очень много знаем.
Мы ничего на самом деле не
знаю.
Вы лично знаете, я внутри
пигмея. Я изучал жизнь пигмеев.
Я внутри пигмея не был, понять его не могу. Вот еще раз повторяю, что если власть складывается вокруг общественного договора, на основе общественного договора. Если общественный договор, если власть отвечает условиям общественного договора, она воспринимается легитимным. Дальше специалисты различают. Вот я Вебер назвал три вида легитимации. Я все-таки одну разделил на две, получил четыре. А может найдется мудрец, он и восемь насчитает, а калибровочку более тщательную сделает. Но речь идет совершенно о другом. Я не считаю, что справедливость, социальная справедливость, понимаемая как то, что не интеллигент не должен быть богат.
Ну ладно.
Нет.
Евгений Витальевич, это тут не звучало.
Значит, но и поехали. По поводу реституции вернемся. Да. Но тогда придется крутить. Очень сильно назад.
Ну и
будет, нет, будет как в некоторых странах. Вот живет семья в квартире, полученной законно по ордеру в Советском Союзе, при легитимной власти. Но потом приходит владелец, приходит человек и приносит справку из адвокатской конторы, что это был дом его прадедушки.
И хлопа так. И,
нет, ну хорошо там...
Да,
там кого-то, там вот Прибалтик, там в Литве,
да.
дедушка
да,
бежал
было.
От Чехия, большевиков.
Польша было.
Да, и, пожалуйста, выметывайся из моей квартиры. Да я там, да ее квартиру. Мой дед получил по ордеру три поколения живет. Нет. А вот как, вот и большинство, я
Господи,
думаю, наших вот
повезло человеку с дедом, но
и в этом обществе,
деда, ну...
и в этом обществе, и в нашем обществе и так далее, и в любом обществе скажут, какая же это социальная справедливость. Люди честно жили, работали честно, платили квартплату. Три поколения, теперь их вышвыривают на улицу.
Я понял.
И так далее.
Я понял.
Поэтому,
Евгений Владимирович,
тут... И поэтому да. с точки зрения... И вот это удалось провести только потому, что общественный договор и в Польше, и в Чехии, и в балтийских странах проводило меньшинство, которое на волне национального, национально-религиозного реваншизма искусственно вернуло общество к докоммунистическому состоянию.
То есть, не укради, да, то есть не укради, это социальный договор. А можно социально договориться красть?
Можно.
Можно.
Вот уже договорились и крадем.
Можно.
Уже сегодня договорились и крадем.
Можно.
Вы с Евгением Витальевичем крали
договорились,
сегодня?
Крадем.
Нет, я еще...
Ваше время крадем, время слушателей сейчас
я
крадем.
Только обращаю ваше внимание все-таки в заключение еще на одно. Для выбора, потому что действительно это теоретик всего лишь, но он описывал, для выбора виды легитимности, они неравноценны. Когда он говорил о традиционной, вот помазании Божьей, он имел в виду, что это неправильно, это нелегитимно. Когда он говорил о харизматичности или революционности, легитимность Чингисхана или Наполеона, он не имел в виду, что это правильная легитимность. Единственное правильное он считал рациональное. А рациональное он считал, основанное на не общественном договоре, а на природном законе, по которому красть нельзя, и основанную на сотрудничестве разных людей между собой, сотрудничество, основанное на рациональном понимании человеческой природы и натуры. Я правильно излагаю, Евгений Витальевич?
Дайте поминуть.
Наверное, у меня есть маленькая реплика. Будет, а как в суде? Последняя реплика.
Да, практически, меня, осталось 3 минуты.
Вы знаете, я не очень
минуты
хочу
тебе,
взвешивать уровни и степени легитимации. Могу сказать простую вещь. Вот мои предки 19 столетий жили вне своих государствах, но по мицве законопослушности считали законы каждого этого государства своими законами. Но вот это понимаю. Ну вот, ну такая легитимность. То же самое любой европейский крестьянин. Сегодня один граф завоюет, завтра другой. Но какая разница, какой выпил висит над замком, лишь бы как бы налоги были не очень большие. Там насчет понятно дочерей не беспредельничал, понятно, судил по воскресеньям. Понял. На поляне более-менее прилично.
Очень яркий образ. Это был Евгений Ихлов.
Раздухарился. Хорошо, у меня тоже яркий образ. Во-первых, все-таки что такое легитимность? Для меня, вот не убеждаю вас, а просто чтобы вы понимали, о чем я говорю. Легитимность – это такая крышечка над двумя вещами. Вот когда две вещи внизу есть, тогда это легитимно. Вот этих вещей одной нет, оно нелегитимно. Первое – юридическая правомерность, юридическая законность, соблюдение юридических процедур. Вот одна как бы палочка.
Я прошу прощения, юридическая тоже предмет общественного договора, или, скажем, состязательный процесс?
Безусловно.
Инквизиционная равноценность.
А юридическая сторона, как бы сказать. А вторая сторона моральное, нравственное представление о социально справедливом, социально несправедливом. Это первое. Второе.
Вам обязательно слово «социальное»
обязательно
оставлять? Почему?
Потому что...
Не укради оно...
Потому что социальная справедливость...
Может, гуманитарная?
Это которая... Нет, безусловно, не укради, это тоже социальная справедливость.
Все,
почему?
Понял.
Потому что социальное – это то, что касается не тебя только лично и не твоих отношений с твоей семьей, с твоей женой, а вообще вот в социуме. И вроде бы ты этих людей не знаешь, но ты считаешь, что они поступают несправедливо.
Понял.
Хотя
так
их действия меня лично задевают.
Договорились, осталось 30 секунд.
Да, мы говорили, Путин легитимен, нелегитимен. Он юридически на самом деле, грубо говоря, он выиграл выборы. Со всеми нарушениями, со всеми процедурами, там, тра-та-та-та-та-та, за него проголосовало большинство. Его все равно бы выбрали. И при этом...
Все равно
тише!
Евгений Витальевич.
При том, что за него проголосовали, я считаю, что его власть нелегитимна. Почему? По другой причине, чем Женя. Просто потому, что большинство людей поддерживают его, потому что как бы не было хуже, если другой... Но считают устройство общества при нем несправедливым.
Говорил Юрий Самодуров. Вы слушали программу «Круглый стол. Москва-свобода». У нас в гостях был Юрий Самодуров, Евгений Ихлов. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9515, 11995 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».